Глава вторая. Друг Бога Авраам. С тех пор, как люди покинули рай, в их памяти от поколения к поколению постепенно стирались рассказы о реальном Боге, и большинство из людей, подозревая, что высшая сила существует, стали наделять сверхъестественными способностями Божье творение и поклоняться таинственным духам. Люди придумывали целые системы божеств и формы поклонения им. Они связывали свои судьбы со звездами, луной, солнцем, с духами земли, огня, воды. Они обожествляли людей, поклонялись духам животных, растений, камней. Они приносили своим идолам жертвы, и часто этими жертвами были беззащитные дети. Поклонение творению и его духам все более и более распространялось по земле. Но Бог не допускал, чтобы люди полностью забыли о нем. Величественное и непостижимо сложное Божье творение всегда прославляло своего Создателя. Исключением стали только падшие люди. Души некоторых людей отзывались на это неизменное свидетельство окружающего мира о Творце и возвышались над поклонением творению, в благоговении обращаясь к самому Творцу. Бог благословлял таких людей и их веру. С некоторыми из этих людей Господь вступал в прямой контакт. Так произошло с Енохом, который вообще не увидел смерти, а был взят Богом с земли на небо прямо живым. Так произошло с Ноем, который спасся от потопа в ковчеге с женой, сыновьями, их женами и со всеми животными по паре. Так произошло и с Иовом, который выдержал страшнейшие испытания и муки, но не отрекся от святого Творца, и Бог вернул ему здоровье, дал новых детей и с лихвой восстановил его имение. Бог не оставил людей на произвол судьбы. У него был план спасения людей из дьявольского плена, план их искупления от грехов и от вечной смерти. А еще в этот план входило рождение семьи, состоящей из Божьих детей, из детей, а не творений. Чтобы понять, в чем разница, сравним, чем отличаются пластилиновые человечки, которых мы делали в детстве, от наших родных детей. Сравнение кажется смешным. Те сделаны руками, а эти рождены нами. Подобно было и с человеком. Бог создал его из праха земного, и хотя при сотворении Бог подарил ему физическую жизнь, он все равно оставался творением, как и весь окружающий мир. Поэтому выражение «мы все дети Божьи» и «Бог – Отец всех людей» не соответствует действительности. А вот фраза «мы все творение Божье» и «Бог – Творец всех людей» вполне совпадает с тем, что у нас написано в Библии. Бог еще до сотворения мира запланировал произвести в людях рождение своего Божественного Духа и таким образом приобрести себе родных Божьих детей, детей, рожденных свыше. Осуществлять свой план спасения Бог начал с одного человека. Звали его Авраам. Он жил среди язычников. Это был первый человек, к которому Библия применяет слово «еврей», что в переводе значит «странник». Однажды Бог обратился к Аврааму и повелел ему выйти из своей земли и пойти в указанную Богом землю. Авраам послушался и отправился в путь со своей женой Сарой, племянником Лотом, со своими слугами и стадами. Аврааму в то время было 75, а Саре 65 лет. У них не было детей, и это очень огорчало супругов. Однажды, когда Авраам уже находился в указанной Богом земле, Господь снова заговорил с ним и сказал: «Авраам, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Эти слова «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность» оказывается чрезвычайно важны не только для Авраама, но и для каждого из нас. Я предлагаю вам положить эти слова в воображаемый карман памяти, так как они скоро пригодятся нам для понимания Пасхи. И заодно положим в этот карман еще два упомянутых момента. Таким образом, в нашем кармане появятся следующие фразы. «Для прикрытия наготы первых людей Богу пришлось пролить чью-то кровь. Во время потопа спаслись только те люди, которые находились в ковчеге. И Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Понять последние слова не так уж сложно. Достаточно определить, что такое праведность. Праведность – это, в общем-то, святость. А святость – это качество, присущее только Богу или тому, что Бог отделил для себя. Из фразы «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность» следует, что Бог посчитал Авраама святым, отделенным для себя за его веру. В чем же была особенность веры Авраама? Обратим внимание на одно слово. Авраам поверил Богу. Не в Бога, а Богу. В Бога-то Авраам верил уже лет 10, так как именно по Божьему повелению он пошел в обетованную землю. Но то было послушание. Послушание Богу, которого Авраам услышал и в которого поверил. Чем же отличается вера в Бога от веры Богу? Оказывается, можно верить в Бога, бояться Его, но не верить Ему. В чем же разница? Ну, к примеру, я скажу человеку: «Я верю в тебя». Этим я признаю и существование этого человека, и верую в его способности, таланты, силы и так далее. Но если этому же человеку я скажу «я не верю тебе», то какими бы ни были его таланты, и как бы я ни верила в них, наши отношения испортятся или вообще разрушатся, потому что я не верю словам этого человека. Ведь основа отношений – это доверие человеку, доверие именно его словам. Вспомним, что Бог пообещал стареющему бездетному Аврааму. Сына, от которого произойдет особенный и многочисленный народ. И Авраам поверил именно этим словам Бога. Вопреки реальности, ему-то уже было за 80. Он доверился Богу, доверил ему свою жизнь и свои мечты о сыне. Бог увидел, что Авраам поверил его словам. Поскольку Бог хозяин видимого и невидимого мира, Он видит наши сердце, мысли, чувства и веру. И Он увидел, что Авраам поверил в то, что слово, сказанное Господом, обязательно исполнится. И именно за эту веру, за это доверие Богу, доверие Ему своей судьбы и своей мечты о ребенке, Господь сосчитал Авраама своим, святым, праведным. Вот, оказывается, как важно верить не только в Бога, но и Богу. Подумаем, только ли для Авраама важна такая вера? Авраам не всегда поступал праведно, свято. У него не было Библии, закона Божьего. Господь говорил с ним не чаще одного раза в 10 лет. И Авраам иногда решал проблемы по-своему, как он понимал. Так дважды он схитрил, когда испугался за свою жизнь и для безопасности выдал свою жену Сарру за свою сестру. В другом случае, прождав обещанного сына более 10 лет, он пошел на поводу у своей жены и решил, так сказать, помочь Богу выполнить его обещание. В результате на свет появился его сын от служанки Агари, Измаил. Но это был не тот сын, которого им с Сарой обещал Бог. А Господь не спешил. Он взращивал веру Авраама, позволяя ему падать, но вставать, уча его терпеть, ждать и доверять Творцу. Шли годы. Авраам совсем одряхлел. Сара утратила всякую возможность стать матерью. И вот, наконец, у 100-летнего Авраама и 90-летней старушки Сарры родился обещанный долгожданный первенец. Его назвали Исааком, что значит «сын смеха», так как Сара рассмеялась, услышав, что в преклонном возрасте у нее родится сын. Исаак родился именно тогда, когда надежда на естественные человеческие возможности произвести потомство исчезла у супругов полностью. У них оставалась только вера в надежность Божьего Слова и надежда на его чудо. И Божье чудо произошло. Желанный сын родился. Можно представить себе, как лелеяли свое дитя старенькие родители, как они вкладывались в него, какие надежды возлагали на единственного сына старости. И вдруг, когда Исааку было приблизительно 14 лет, Бог неожиданно повелел Аврааму: «Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение». От нас с вами скрыты мысли и чувства Авраама в ответ на это Божье повеление. Бог и Авраам были в разных положениях, как, впрочем, и все мы по сравнению с Богом. Бог знал, чем окончится эта история. Авраам не знал. У Бога был четкий план в отношении к Аврааму. Авраам шел вслепую. Его единственной опорой было полное доверие и послушание Богу. В Библии описано, как в ответ на Божье повеление Авраам взял сына, дрова, огонь, осла, юношей помощников и отправился на указанную гору. На третий день, подойдя к горе, он оставил помощников, сказав им, что после поклонения они с Исааком вернутся к ним. Это обещание кажется очень странным, ведь мы знаем, что он шел принести Исаака во всесожжение Богу. Авраам переложил дрова на сына, и они стали подниматься в гору. Исаак попытался выяснить, где же агнец для всесожжения, на что отец ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». То, что Исаак со смирением нес на спине дрова, поднимаясь в гору к месту своей смерти, напоминает о другом человеке с большой буквы, который на окровавленной спине со смирением нес тяжелый деревянный крест, тоже поднимаясь в гору на смерть. Вы догадываетесь, что я имею в виду Иисуса Христа. Возможно, кто-то скажет: «Ну не старенький же отец должен был нести дрова», или «Мало ли что носили на своих спинах подростки». Однако спрошу вас и я, часто ли вы встречали в Библии случаи, чтобы единственный любимый сын нес на своей спине в гору орудие своей смерти? Я знаю только двух таких людей – Исаака и Иисуса. Наверное, это совпадение все-таки не случайное. Давайте немного поразмышляем. Мы с вами пытаемся понять, что такое Пасха? Мы следуем за какой-то красной нитью, о которой я сообщила вам в начале, но покаместь мы не обрели ясности, по-моему, ни на йоту. Возможно, у вас складывается впечатление, будто я просто развлекаю вас историями из Библии. Но дело в том, что истории из Библии происходили в реальной жизни и были строго целенаправлены. Люди, о которых мы упоминаем, их судьбы и детали их жизни, как стрелки компаса, указывали на Пасху. Ведь в какой бы точке земного шара мы ни взглянули на компас, он всегда и отовсюду указывает на север. Так и люди, и целые народы, часто не подозревая, для чего в их судьбах происходили такие странные повороты, указывали на одно и то же событие, невольно вплетаясь в сложный узор грандиозного полотна под названием «Пасха». Автор Библии, Бог, тысячелетиями подготавливал человечество к приходу Его Сына с неба на землю для спасения людей от вечной погибели. Но Он решил прислать Своего Сына не в виде сверкающего жителя неба, а в виде понятного и доступного для нас обычного человека. Ведь мы понимаем, что и для нас лучшим способом найти общий язык, например, с муравьями, было бы стать муравьем и тащить вместе с ним травинку. Представьте себе, вы идете по лесу и нечаянно наступили на муравейник. Вы наклонились и увидели, как засуетились бедняжки-муравьи вокруг разрушенного жилища. Вы добрый человек, вам жаль потревоженных вами муравьев. И вот, вы пытаетесь помочь им. Своими толстыми пальцами вы сгребаете былинки, травинки, пылинки, иголки и сыплете все это на разрушенное место. Муравьи разбегаются от вашей медвежьей помощи. В каком случае вы могли бы помочь им? Только став муравьем и присоединившись к ним в конце этой тоненькой травинки. Я рассказываю вам так, как рассказывала студентам. Мне думается, что иногда на простых примерах легче понимать некоторые мысли из Библии. Поддержкой для меня является сам Иисус Христос. Он часто раскрывал свои мысли через притчи. Например, «Вышел сеятель сеять». А семена-то, которые он сеял, было Слово Божье, как позже объяснил Иисус Христос. Если бы Бог прислал к нам Своего Сына в том виде, в каком Он есть на самом деле, то мы, скорее всего, попадали бы замертво. В книге Откровения Иисус Христос описан именно таким, какой Он есть на небе в Своей славе. Очи Его как пламень огненный, и ноги Его, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих, и из уст Его выходит острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. О каком взаимопонимании могла бы идти речь? От страха мы бы ничего не понимали. Именно потому Отец решил послать к нам Своего Сына в виде обычного человека, понятного, безопасного и доступного. Итак, через Своих пророков, в Библии очень много пророчеств, и через особый народ, и через судьбы отдельных людей Бог предупреждал нас о рождении, о жизни, о смерти и о воскресении Своего Сына. Он долго и всесторонне готовил нас к этому событию, потому что для нас нет ничего важнее того, чтобы, прожив временную жизнь на земле, в вечности прийти к Богу в рай, а не в ад. А это возможно только благодаря Его Сыну. Наша красная нить скорее напоминает пучок из стрел, указывающих на Пасху. И одну из таких стрел мы сейчас рассматриваем. Вернемся к Аврааму. Каждый из нас по-своему предполагает, какие мысли и чувства царили в душе Авраама, когда он вел своего сына на заклание. Перед Авраамом стоял выбор – верить Богу или нет. Верить, что именно от этого Исаака произойдет новый народ, или не верить, а остановиться и спасать своего сына. Бог переплавлял и очищал веру Авраама, как очищают золото в огне. И мы видим, как изменился этот человек. Теперь перед нами предстает уже другой Авраам. Не тот, который приспосабливался, хитрил и решал проблемы по-своему. Вспомним, как, стоя перед выбором, поступил Адам. У него появился соблазн, вкралось сомнение, он переступил через слово Бога и вкусил запретный плод. А как, тоже, стоя перед выбором, поступил Авраам? Соблазн у него, безусловно, был, и посерьезнее, чем у Адама, не устоявшего перед плодом с дерева. От выбора Авраама зависела жизнь драгоценного единственного сына. Что же сделал Авраам с соблазном и сомнениями? Он переступил через них, через свои соблазны и сомнения, и выбрал веру в слово, сказанное Богом, выбрал доверие своему Создателю. Авраам принял решение – Божье дело – выполнять Божье обещание, а дело Авраама – верить Богу и повиноваться Ему. Именно потому он сказал отрокам: «Мы возвратимся», а сыну Бог усмотрит Агнца. Итак, отец привел своего возлюбленного единородного сына на жертвенник, связал его и положил на дрова. Попутно отметим, какое воспитание Авраам дал своему сыну, что тот не вырвался, не убежал, а послушно дал себя связать и возложить на дрова. Какое удивительное послушание и доверие сына отцу! Авраам взял нож, чтобы заколоть сына, но в этот миг услышал ангела с неба: «Авраам, не поднимай руки твоей на сына, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И увидел Авраам овна, запутавшегося в чаще, и принес его во всесожжение вместо своего сына. Остановимся здесь на минутку. Вы уже догадались, что из этой истории нам нужно положить в карман памяти как минимум 4 момента. Сын нес на спине дрова для жертвенника, идя в гору на смерть. Отец не пожалел сына своего единородного, возлюбленного, и положил его на жертвенник. Сын был послушен своему отцу до смерти. На жертвеннике произошла замена. Вместо крови человека была пролита кровь овна. Как же отреагировал Бог на эту историю с Авраамом и его сыном? Вот текст из Библии. «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Эта удивительная история уникальна. Такое ужасное повеление принести своего сына во всесожжение было дано Богом только одному человеку на земле – Аврааму. Бог знал конец этой истории. Он не собирался допустить убийства Исаака, но он не забегал перед Авраамом и не утешал его, мол, не волнуйся, все будет хорошо, Исаак останется жив. Все происходило всерьез, потому что Бог собирался произвести от Авраама особенный народ, народ веры. И Авраам оправдал ожидания Господа. С годами его отношение к Богу стало настолько преданным и верным, и его доверие Богу стало настолько всеобъемлющим, что Бог назвал Авраама своим другом. И в итоге Авраам стал родоначальником нового народа. Особенностью этого народа должна была стать вера Божьему Слову. Кроме того, всем людям, читающим эту историю и искренне сочувствующим Аврааму, перенесшему такое страшное потрясение, Господь дал возможность хотя бы отдаленно прочувствовать, каково это для отца принести в жертву своего единородного, единственного возлюбленного сына. Вы понимаете, что и это переживание имеет прямое отношение к Пасхе. Наша красная нить ведет нас вперед, а историю про Авраама мы оставим храниться в кармане нашей памяти до поры до времени.